Глава 4. Нравы времени. Когда Морис Линде очнулся и глянул вокруг, он увидел лишь глухие и темные переулки, которые тянулись вправо и влево от него. Он пытался как-то сориентироваться в этой глуши, но его рассудок был в смятении. Ночь была темна, луна, выглянувшая на мгновение, чтобы осветить прелестное лицо незнакомки, снова скрылась за облака. Молодой человек после ужасной минуты недоумения побрел к своему дому, находившемуся на улице Руль. Достигнув улицы Сент-Авуа, Морис удивился множеству патрулей, разъезжавших в квартале Тампле. «Что тут случилось, сержант?» — спросил он начальника одного из патрулей, очень занятого и только что сделавшего осмотр на улице Фонтен. «Что случилось?» — повторил сержант. «А вот что, господин офицер. Нынешней ночью хотели похитить жену Капета и все ее семейство».
«Кто же?»
«Патруль из аристократов, как-то узнавший пароль, пробрался в Тампль в мундирах Национальной гвардии и намеревался их увести. К счастью, тот, кто исполнял роль капрала, назвал караульного офицера сударь. Аристократ сам себя выдал».
«Чёрт возьми», — сказал Морис. «А задержали злоумышленников?»
«Нет, патруль сумел выбраться на улицу, а там и след его простыл». «А есть ли надежда поймать всех этих молодцов?»
«О, достаточно было бы схватить их главаря, высокого, сухощавого, который втерся между гвардейцами муниципальной стражи. Уж заставил же он нас побегать за собой, разбойник. Вероятно, он пробрался через задние двери и бежал переулком Маделанет».
В других обстоятельствах Морис на всю ночь остался бы с патриотами, оберегавшими благоденствие республики. Но уже сейчас любовь к отечеству перестала быть его единственной мыслью. И так он продолжал свой путь. Новость мало-помалу рассеивалась в его мыслях, все больше заслонялись события, случившиеся с ним. К тому же эти мнимые попытки похищения стали так часты, что сами патриоты поняли, кое-кто начал их использовать как политическое средство. Так что новость нисколько не потревожила молодого республиканца. Вернувшись домой, Морис застал своего служащего, в эту эпоху не было слуг, спящим. Ожидая его, тот во сне громко храпел. Он разбудил его со всей внимательностью, которую должен иметь к себе подобному, велел снять с себя сапоги и отпустил спать, чтоб служащий не отвлек его мысли. Лег в постель и, так как было уже поздно, то, в свою очередь, несмотря на тревожные мысли, заснул спокойно, сном молодости. Утром он увидел письмо на ночном столике. Оно было написано мелким, красивым и незнакомым ему почерком. Он взглянул на печать. На ней было вырезано лишь одно английское слово, служившее девизом. Nothing. Ничего. Он распечатал письмо. В нем были эти слова. «Благодарю. Вечная признательность взамен вечного забвения». Морис позвал слугу. Истинные патриоты не заставляли их являться по звонку. Звонок напоминал рабство. К тому же многие из служащих, вступая в должность, оговаривали это условие. Служащий Мориса за 30 лет до того получил при святом крещении имя Жан, но в 92-м году взял и раскрестился. Имя Жан попахивало аристократизмом и деизмом. Он назвал себя Сцеволой. «Сцевола», — спросил Морис, — «не знаешь ли ты, что это за письмо?»
«Нет, гражданин».
«Кто тебе его передал?»
«Привратник».
«А ему кто принес?
«Конечно, посыльный. На нем нет штемпеля».
«Спустись к привратнику и попроси его сюда».
Привратник поднялся по лестнице лишь потому, что его позвал Морис, которого любили все служащие, с которыми он общался. Но заявил, однако, что если бы позвал его любой из жильцов, то он попросил бы того самого спуститься к нему. Привратника звали Аристид. Морис расспросил его. Выяснил, что письмо было принесено около 8 часов утра человеком, ему неизвестным. Напрасно молодой человек задавал все новые вопросы, пытаясь хоть что-то еще выудить из привратника. Тот ничего больше не смог добавить. Морис попросил его принять 10 франков и в случае, если неизвестный опять явится, незаметно проследить за ним, вызнать, где тот живет, а потом прийти и рассказать об этом. Поспешим добавить, что к величайшему удовольствию Аристида, несколько оскорбленного предложением следить за себе подобным, незнакомец больше не возвращался. Морис, оставшись один, с досадой смял письмо, снял с пальца перстень, положил его возле измятого письма на стол, повернулся к стене с безумной надеждой снова заснуть, но не прошло часа, как он очнулся от своего притворства, стал целовать перстень и перечитывать письмо. Перстень был с дорогим сапфиром, а письмо было, как мы уже сказали, небольшой записочкой, на расстоянии благоухавшей аристократии. Пока Морис предавался созерцанию, отворилась дверь. Молодой человек поспешно надел перстень, а записочку сунул под подушку. Была ли это скромность возрастающей любви или стыдливость патриота, который не хочет, чтобы знали о его общении с людьми, довольно неосторожно позволившими себе написать подобную записку, одно лишь благоухание, которое могло выдать и руку писавшего, и адресата. В комнату вошел молодой человек в одежде патриота, но патриота, изысканного в своем наряде. На нем была тонкого сукна карманьёлка, казимировая сорочка и узорчатые шелковые чулки. Что же касается его фригийской шапочки, она устыдила бы самого Париса своей изящной формой и ярким багровым цветом. Сверх того, за поясом его торчала пара пистолетов бывшей королевской версальской фабрики и прямая коротенькая сабля, как у воспитанников военного училища.
«А, ты спишь, Брут», — сказал вошедший. «А отечество в опасности. Не стыдно ли?»
«Нет, Лорен», — со смехом отвечал Морис. «Я не сплю, а мечтаю».
«Да, понимаю».
«А я-то кровно ничего».
«Как же, а прекрасная Евхариса?»
«О ком ты говоришь? Какая такая?»
«Да ну та женщина».
«Какая?»
«Женщина с улицы Сент-Анаре, наткнувшаяся на патруль. Одним словом, та неизвестная, за которую мы вчера вечером чуть не расплатились головами».
«Ах, да», — сказал Морис, который очень хорошо понимал, о чем хотел поговорить его друг, но прикидывался непонимающим. «Та незнакомка».
«Ну кто же она?»
«Не знаю».
«Хороша собой?»
«Ну, — сказал Морис, презрительно сморщив губы.
«Какая-нибудь бедняжка, забывшаяся в любовном свидании. Какие слабые создания! Везде всегда любовь. Вот в чем наши мечтания».
«Может быть, — проговорил Морис, которому эта мысль показалась сейчас до того отвратительной, что он лучше желал бы видеть незнакомку бунтовщицей, нежели влюбленной.
«А где она живет?
«Не знаю».
«Ну, полно, пожалуйста, ты не знаешь. Этого быть не может».
«Почему?»
«Ведь ты ее провожал».
«Она ушла от меня на Мариинском мосту».
«Ушла от тебя?»
— скрикнул Лорен со смехом.
«Чтоб женщина так отделалась от тебя?» Когда же голубь всезакрылый спастись от ястреба умел? Когда же кролик тупорылый пред диким волком не робел?
«Лорен», — сказал Морис, — «приучишься ли ты когда-нибудь говорить так, как все? Меня дрожь пробирает от твоей ужасной поэзии».
«Как? Говорить, как все? Мне кажется, я говорю лучше всех. Я говорю, как гражданин Дюмрье, и прозой, и стихами. Что касается моей поэзии, любезный, я знаю одну Эмилию, которая находит, что она не совсем дурна». «Но вернемся к твоей».
«К моей поэзии?»
«Нет, к твоей Эмилии».
«Разве у меня есть Эмилия?»
«Ну, полно-полно. Видно, твоя серна обратилась в тигрицу и показала тебе зубы, а ты хоть не рад, да влюблён».
«Я влюблён», — сказал Морис, покачав головой.
«Да, ты влюблён. Безумен тот, кто страсть скрывает. Кого он этим проведёт? Амур всё в сердце попадает, Юпитер промахи даёт».
«Лорен», — сказал Морис и схватил ключ, который лежал на ночном столике. «Объявляю тебе, что ты больше ни одного стиха не скажешь, потому что я заглушу его свистом».
«Ну так давай поговорим о политике. Начну с того, что я затем и пришёл. Знаешь ли ты новость?»
«Слышал, что вдова Капета хотела улизнуть».
«Это что? Пустяки».
«Что же ещё?»
«Знаменитый кавалер Мезон Руж в Париже».
«В самом деле?» — вскричал Морис, вскочив с постели.
«Он собственной персоной».
«Когда же он заявился?»
«Вчера вечером».
«Как?»
«Переодетый егерем Национальной гвардии. Женщина, в которой подозревают аристократку, переодетую в простонародное платье, вынесла ему мундир за заставу. Какое-то время спустя они возвращались под руку, как ни в чём не бывало. Подозрение пробудилось в часовом только тогда, когда они уже миновали его. Он вспомнил, что эта женщина прошла в первый раз с узлом и одна, а во второй — под руку с каким-то военным и без узла. Это было нечисто. Он сразу подал сигнал, их пустились догонять. Но они исчезли в каком-то доме на улице Сент-Анаре, дверь которого растворилась как бы по волшебству. Этот дом имел другой выход на Елисейские поля. Ну и прощай. Кавалера Мезон Ружа и его сообщницы как не бывало. Дом сотрут с лица земли, владелец его погибнет на эшафоте, но это не помешает кавалеру начать свою попытку, которая не удалась в первый раз месяца 4 тому назад, а во второй раз вчера».
«И его не арестовали?» — спросил Морис.
«Как же? Лови-ка, Протея, лови его, любезный. Ты знаешь, сколько бед перенёс Аристей, гоняясь за ним. Пастор Аристеус, фугенс пене темпе».
«Смотри», — сказал Морис, поднеся ключ к губам. «Берегись».
«Сам ты берегись, чёрт возьми. На этот раз ты освищешь не меня, а Вергилия».
«Ты прав. И пока ты не будешь переводить его, я ни слова. Но вернёмся к кавалеру Мезон Ружу».
«Да, согласимся, что он рисковый человек.
Как ни говори, чтоб предпринимать подобные штуки, надо много смелости.
Или пылать сильной любовью.
Неужели ты веришь, что кавалер влюблён в королеву?»
«Верить не верю, а скажу, что и все. К тому же нет ничего мудрёного, что она вскружила ему голову. Ведь носился же этот слух про Барнава».
«А ведь у кавалера должны быть соучастники в самом Тампле».
«Может быть. Любовь смеётся над преградой и над каменной оградой,
Лорен».
«Ах, виноват!»
«Стало быть, ты веришь, как и все?»
«Почему бы и нет?»
«По-твоему, у королевы было 200 обожателей?»
200, 300, 400. На это она была хоть куда. Я не говорю, чтобы она всех их любила. Но они к ней были неравнодушны. Все видят солнце, но солнце не всех видит.
Так ты говоришь, что кавалер Мизон Руж?
Я говорю, что его теперь ловят. И если он уйдет от республиканских ищеек, то он хитрая лиса.
Что же предпринимает коммуна?
Она скоро издаст постановление, по которому вменено будет в обязанность прибить снаружи каждого дома список всех жильцов и жилиц. Это осуществление сновидений древних. Жаль, что в сердце человека нет отверстия, в которое всякий мог бы заглянуть и узнать, что в нем делается.
«О, превосходная мысль!» — вскричал Морис.
«Что? Пробить отверстие в сердце?»
«Нет. Вывесить списки у ворот каждого дома». В самом деле Морис подумал, что это средство поможет ему отыскать незнакомку. Или, по крайней мере, даст возможность обнаружить ее следы.
«Я уже бился об заклад», — сказал Лорен, «что эта мера доставит нам 5 аристократов. Кстати, сегодня утром явилась к нам в клуб депутация волонтеров под предводительством наших супостатов прошедшей ночи, которых я оставил совершенно пьяными. Они явились с гирляндами и венками, сплетенными из васильков».
«В самом деле?» — воскликнул Морис со смехом. «А сколько их было?»
«Человек 30. Они все были выбриты. У каждого букет цветов в петлице». «Граждане клуба Фермопилов», — сказал Вития, «как истинные сыны отчизны, мы желаем, чтоб дружба французов не была потревожена каким-нибудь недоразумением, и потому мы снова пришли побрататься».
«Тогда?»
«Тогда мы опять стали целоваться и многократно сделали жертвенник отчизны из секретарского стола, на который поставили 2 графина с воткнутыми в них букетами цветов. Так как ты был герой праздника, то тебя 3 раза вызывали. Ты не отозвался. А так как надо было что-нибудь украсить венком, то увенчали бюст Вашингтона. Вот так совершился обряд».
Пока Лорен оканчивал свой рассказ, в котором для того времени не было ничего странного, на улице послышался шум и приближающийся барабанный бой.
«Это что такое?» — спросил Морис.
«Провозглашение постановления общины», — сказал Лорен.
«Бегу в секцию», — сказал Морис, соскочил с постели и призвал своего служащего, чтобы одеться.
«А я отправлюсь спать», — сказал Лорен. «Мне этой ночью 2 часа не удалось поспать, благодаря твоим бешеным волонтерам. Если драка будет незначительной, не буди меня. А случится что-нибудь серьезное, то приди за мною».
«Ради кого же ты так нарядился?» — спросил Морис, окинув взглядом Лорена, который встал и собрался уйти.
«Потому что по пути к тебе я прохожу улицы Бетизи. А на улице Битизи есть на 3-м этаже окно, которое отворяется всякий раз, как я прохожу мимо.
И ты не боишься, что тебя сочтут щеголем?»
«Щеголем? От тебе на. Я известен, напротив, как самый истый Сен-Кюлот. Ведь надо чем-нибудь жертвовать ради прекрасного пола. Дань отчизне не лишает права отдавать дань любви, напротив. Одно повелевает поддерживать другое. Наше теперь правление дало такое повеление: всем служить народу, милых обожать, а не обижать.
Осмелься это освистать, я сейчас же выдам тебя как аристократа, и тебе так причешут затылок, что ты никогда парика не наденешь. Прощай, друг». Лорен дружески протянул руку Морису, которую молодой секретарь также дружески пожал и вышел, насвистывая какую-то песню.